Всем привет, друзья! Это подкаст Set by Set. В студии Настя и Юля. Мы, как всегда, не представляемся, но зато представляем наших гостей. И каждый раз это разные интересные люди. И сегодня мы пригласили Еву Гарцеву, коуча и блогера. Ева к нам приехала прямо с тренировки и сразу сказала: «Пожалуйста, все что угодно, только не называйте меня тренером». Ев, расскажи, что случилось?
Понимаю, что слово «тренер» сейчас очень сильно заезжено, и мне хотелось как-то больше выделиться и просто называться как-то чуть по-другому, потому что точно так же в инстаграмах, на других страницах у других девушек я видела слово тренер. Не очень это мне откликается в душе, поэтому я решила немного изменить свое название и называю себя просто либо наставником, либо коучем, либо проводником в мир тенниса.
О, отлично, потому что мы тоже стараемся быть проводниками в мир тенниса, особенно для тех людей, которые не очень с этой сферой знакомы, и, собственно, поэтому в том числе мы тебя пригласили. Небольшая предыстория. Мы каждый раз, когда формируем темы, мы задаемся каким-то вопросом. Вот сегодня у нас вопрос денежный. Сегодня у нас вопрос финансов, и мы долго думали, кого можно было бы позвать на эту тему. Я наткнулась как раз в инстаграме на твой блог, где ты все по полочкам раскладываешь, все четко объясняешь. Обязательно все подписывайтесь, мы оставим все ссылки в описании на блог Евы. И главный вопрос, мне кажется, который задают люди, которые приходят в теннис, кажется, что это очень и очень дорого. Если стараться от этого вопроса отталкиваться, это так на любительском и профессиональном уровне?
Действительно, это так, да. Абсолютно я поддерживаю мнение о том, что теннис — это очень дорого и в нашей стране, в России, в целом, в Москве. Это для многих очень недоступно. И от этого возникает огромное количество как раз-таки проблем, потому что некоторые люди просто не могут позволить себе теннис. Любительский теннис, по моему мнению, и профессиональный. Четко они должны делиться, не может связываться профессиональный спорт и любительский. Потому что профессионалам нужно то, что не нужно любителям. Иногда любителям как раз нужна вот эта атмосфера, настроение, ракетки, юбочки, кроссовочки, все в этом роде. Ну, кстати, немногим. Некоторые любители также очень требовательны к себе и к тренеру, и отыгрывают, отрабатывают и свои деньги, которые они вкладывают в теннис, и с тренера тоже требуют очень много, я тоже с таким сталкивалась. Но непосредственно для профессионала нужны абсолютно иные условия, дисциплина, ну и цены, само собой, должны быть снижены.
Мы, когда готовились, мы выделили тему расходы для родителей, потому что, ну, в идеале, наверное, входить в теннис в детстве. Ты еще не очень понимаешь, про ребенка будет он любителем или профессионалом, но это все равно плюс-минус одинаковые расходы на уровне детей или все-таки разные. Мы уже там начинаем различать.
На уровне детей все зависит только от возможности родителя и от того, насколько он будет готов вкладываться в своего ребенка. Здесь тоже есть два пути: есть бешеные родители, которые готовы продавать дома, готовы брать кредит и оставаться просто ни с чем ради того, чтобы все это вложить в теннис, но изначально на ранних этапах они даже не понимают, что будет дальше. Можно задаться вопросом. Сейчас, да, вот я в своем возрасте понимаю, я буду родителем. Ради чего? Зачем? Куда я вкладываю деньги? Но когда вот эта эйфория, моя дочь будет теннисисткой или мой сын там выиграет Ролан Гаррос, это все настолько мелко, и некоторые родители не понимают вообще, во что, куда они идут, куда они ввязываются. Это очень тяжело.
А родители правда приходят с такой мотивацией, что да, мой ребенок выиграет Ролан Гаррос?
Некоторые родители приходят, да. Большинство родителей приходят действительно с полной уверенностью в том, что их ребенок что-то да выиграет и будет в первой там сотне.
Сейчас по твоей интонации, по тому, как ты об этом говоришь, я вижу, что тебя это скорее расстраивает, чем радует. Хотя кажется, что вот родитель хочет отдать ребенка в большой спорт, где у него, возможно, будут какие-то успехи.
Ну да, большие амбиции, ну, будет стремиться.
Можно, допустим, взять меня, мой пример, мою семью, где ровно так же родители были в полной уверенности в том, что у меня получится на 100%, я должна делать, я должна то, но четкого направления и четкого осознания не было. Ни в теннисе, ни в подходе, ни в тренере, ни в условиях. Никто ничего не понимал. Это все делалось на ощупь. И самое, что интересное, в конечном итоге это привело к таким больше расстройствам, к ссорах. Это очень все тяжело складывалось, как для родителя, так и для меня. Не исключаю, что во многих семьях также.
Ты можешь коротко рассказать свою историю, чтобы представляли наши слушатели, в чем, собственно, состояла там проблема? Потому что я, например, не очень понимаю, что значит несистемный подход родителей. Ну, кажется, все очевидно. Если ребенок идет в большой спорт, то это 100% времени вашего как родителей и ребенка. Это тренеры, это большие вложения, деньги, поездки.
Во-первых, начнем с того, что я с самого юного возраста, с 12-13 лет, когда начинается вся вот эта вот тема ITF, вот эти турниры, выезды, я находилась в большинстве случаев под максимальным прессингом своей семьи. Это все мешало как моим матчам, так и моему настроению, моему поведению, моим каким-то победам. Я все время чувствовала себя в каком-то угнетении, что я что-то делаю не так. И с этим очень, в принципе, тяжело вообще функционировать, что-то делать, когда у тебя голова работает не в одном направлении, а постоянно думает о каком-то негативе. Это было максимально тяжело переживать. И я, будучи на всех этих турнирах, тоже замечала, как родители своих детей могут там на корт выйти и просто покрыть, обматерить. Все, для них это норма. Как будет складываться дальнейшее вообще настроение? Даже не то, что настроение, а связь между родителем, ребенком и его участием в турнире, ну, мало кого волновало. То есть родители считали, что они все делают нормально. Ну, вот для меня, допустим, это абсурд. Я вот, пройдя через это, понимаю, что это неправильно.
Этот гнет на чем основывался? На том, что родители от тебя требовали больше, чем ты могла дать, или ты должна была отрабатывать?
Он
что-то?
Вообще основывался на мотивации. Это была некая мотивация. Все считают, что благодаря тому, что ты надавишь, напугаешь, испугаешь, еще что-то сделаешь, это замотивирует. Это то же самое, что если ты не будешь хорошо играть, я не буду платить за твой теннис. В том возрасте это казалось, что ты перестанешь платить, все, я все потеряю. Вот этот испуг — это не мотивация. Ты за счет этого не растешь, не можешь замотивироваться никак. Ты просто пугаешься, и все. И просто на страхе все зависит.
Сейчас с высоты твоего уже опыта и осмысления того, что происходило, как ты думаешь, может быть, вот этот гнет родительский, он как раз связан с тем, что я в тебя столько финансов вложил, давай окупайся, давай иди выигрывай. Или родители так пытаются себя реализовать через ребенка? С чем это больше связано?
Честно, не могу прямо на 100% ответить на этот вопрос, потому что у всех родителей своя мотивация. Понятное дело, что если у родителей что-то когда-то не получилось в своих жизнях, нельзя никого осуждать. Они в любом случае пытаются помочь, они этот путь проходят вместе с нами. С самого рождения они тоже первый раз становятся родителями и первый раз не учатся вместе с нами проживать вот эту жизнь, и теннисную, и обычную. Но это не должно переходить границы, это не должно ранить ребенка и не должно наносить ему какие-то психологические травмы, с которыми он потом полжизни будет ходить и их лечить.
Возвращаясь к теме финансов, раз уж мы заговорили как раз о родителях, я, допустим, родитель, желаю своему ребенку спортивного теннисного будущего, профессионального. Сколько я должна готовить на это денежек?
Давай, смету.
Смета, да, нам нужна смета работ.
От 350 тысяч рублей в месяц.
В месяц?
В месяц.
Я прошу прощения, сколько? Да.
Извините, у нас у некоторых в Москве зарплаты такой нету.
Так, из чего складывается эта смета? Почему такие бешеные цены?
Она складывается из...
Я прошу прощения, это в Москве?
Да, будем брать Москву. Сейчас не берем другие города России, потому что сразу хочу сказать, что, по моему мнению, на данный момент у нас максимально страдает тренерский профессионализм в регионах, потому что я сама не раз выезжала, ездила, пыталась, пробовала тренироваться в регионах, и там все очень плачевно. У нас нет хороших квалифицированных тренеров. Что касается, значит, трат. Первое — это тренер, мастер спорта или человек, который высоко стоял в рейтинге, тоже ездил, много чего знает, меньше 3000 в час брать не будет. Тренировки нужны, каждый день, еще и по два раза. У большинства хороших спортсменов они тренируются 6 дней в неделю, а то и 7, по два раза в день, и ездят еще на фитнес, на общую физическую подготовку. Точно так же нужно оплачивать корт. Это вообще отдельная тема, которая просто меня выносит периодически, потому что то, сколько сейчас стоят корты,
это ужас.
Это просто какой-то кошмар. Не то, что у нас даже условий нет. Даже 3 дня в неделю не получится нормально вывести тренировочный процесс, потому что у родителей просто-напросто денег не хватит. Они будут все отдавать в теннис, а покушать будет нечего.
350 — это вот максимум при идеальном раскладе, когда родители миллионеры и вот ничего больше не делают, видимо.
Я вот делала подсчет в одном из как раз-таки своих рилс, и я все вместе вот считала. Еще, кстати, по минимуму. То есть там получалось 6 дней в неделю, 3 ОФП в неделю, то есть физическая, общая физическая подготовка, плюс тренировки с тренером.
Экипировка.
Экипировка, да. То есть экипировка, ну, не будем брать кроссовки и одежду, потому что это все для кого-то важно, для кого-то нет. Вот для меня лично, мне вообще было всю жизнь все равно. Если кто-то покупал себе новую юбку Nike из новой коллекции за бешеные деньги, я ходила очень скромно, никогда не придавая этому значения, потому что с детства мне сказали, выбирай либо так, либо никак. Поэтому...
Слушай, но экипировка, например, кроссовки, ты не купишь, простите за мой французский дешмань, потому что ноги свои беречь надо.
Конечно, конечно, да. И приходится сейчас уже, да, на данный момент тоже выбирать какие-то пути, чтобы выбрать кроссовки не за 30 тысяч, а за 15 хотя бы. При нынешних ценах это тоже все очень тяжело. Либо найти какого-то товарища, друга, товарища, еще друга того товарища, который тебе привезет из Европы кроссовки по хорошей цене, или одежду, или струны, которые у нас сейчас тоже стоят за 30 тысяч, хорошие, которые не порвутся после первой тренировки, а которые будут еще держаться.
Так, хорошо. Если это ребенок, но вроде как открывается возможность заниматься в академии или получать какие-то преференции от федерации, или у нас такая штука не работает.
Давайте, в каком возрасте он пошел? В 4, в 6 отдают?
Я пошла вот в 4, лично я, но сейчас в идеале говорят, что нужно отдавать детей с 6 лет.
Так, мы отдали ребенка в 6 лет, и он с 6 до какого возраста не приносит нам доход обратно? Никак не окупается.
До, ну, ближайшие лет 12, наверное. Да нет, даже больше. Ну, доход начинается, наверное, где-то с 20-19. Это и то, если ребенок выстреливает, да, это нужно знать, куда его вывести, куда его отвести, на какой турнир, когда он должен играть. Здесь должен быть прямо четкий построенный план. Поэтому изначально, как я сказала, когда родители в никуда кидаются, очень тяжело этот путь проходить. Одно дело, когда родитель уже плюс-минус сам понимает, либо, да, допустим, он в прошлом был тренером, например, таких тоже много. Примерно он уже понимает, как вообще идти, что делать, куда ребенка отвозить, сколько на это денег потребуется, а может быть, где-то найти спонсора, а может быть, где-то что-то как-то получится. И у таких, да, тоже есть шанс сыграть.
Так, давай все-таки вернемся к вопросу академии. Насколько я понимаю, вот ребята сейчас тренируются с Анастасией Мыскиной, например, на «Спартаке», или есть корты Федерации «Самаранча». Это им оплачивается или нет? Как это работает?
В большинстве случаев оплачивается все только единицам, которые тесно связаны либо с Федерацией, либо, ну, непосредственно с Шамилем Торпищевым. По моему мнению, это проводится все в формате сборов. Я не думаю, что там никто ни за что не платит. Там в любом случае присутствуют деньги, которые оплачивают и федерация, и семьи, может быть, еще что-то добавляют, если это какие-то выезды. Но чтобы полностью кого-то взять и полностью вести игрока, допустим, да, вот как от Москвы или от академии, а у нас такого сейчас нет. Допустим, у нас есть и был всегда Александр Островский, который взял Анастасию Потапову, кстати, который недавно на меня подписался. Значит, Анастасия Потапова, да, он ее взял со скольки там лет? Он стал ее агентом. С 11 или то ли с 12. Ну, в общем, он ее вел и вкладывал в нее деньги. Весь ее осознанный возраст, весь ее путь, и до сих пор он с ней везде ездит, он все ей предоставляет. Но он в нее вкладывал финансы, он давал ей тренироваться на различных кортах, и все это оплачивал, все это дело. И недавно, кстати, прошла информация о том, что она, оказывается, должна была ему денег. Ну, то есть все вот это, что он... Да, то, что он все это инвестировал. И она все ему отдала. Помощь вознаградилась тем, что и у Потаповой есть имя, и у Александра Островского есть имя. Очень его уважаю. Я тренировалась как-то на его базе в Туле, когда мне было лет 13 или 12. Он предоставлял мне бесплатные корты. И ОФП тоже. И база была прекрасная. Просто с тренером тоже там не срослось. Но очень классный пример. Таких сейчас мало. Чтобы кто-то взял среди всех наших небедных людей, которые могут инвестировать и помогать спортсменам, я пока не замечаю таких, которые на это идут.
Я так понимаю, что вот Александр Островский — это, пожалуй, единственное имя, которое можно сейчас назвать в контексте даже развития частным лицом теннисного бизнеса, потому что он открывает и академию в Дубае.
Да-да-да.
Академия в Химках развивается. Очень классная академия, все это классно выглядит, все хорошие корты. А так вот я сейчас пытаюсь подумать, но это либо какие-то имена, которые скрываются за компаниями, то есть мы не знаем этих людей, либо их нет просто.
А вот, Настя, ты когда вопрос задавала, ты сказала про преференции от федерации. Это что такое? Что-то детям дают?
Это как будто стипендия какая-то должна быть.
Это как будто стипендия, она есть, и некоторым игрокам выборочно, которые неплохо играют, дают около 2 миллиона в год. Я, общаясь с огромным количеством теннисистов в целом, с тренерами, с многими, я не вижу вот этих денег. Все говорят о том, что нам никто не дает этих денег, нам никто не помогает. Когда я выкладываю в неочередной рилс, дети, которые находятся в сборной, пишут, нам не помогает сборная, нам не помогают, нам ничего не делают. То есть банально, да, есть люди, которые находятся, допустим, в десятке РТТ. Это по России, российская теннисная. Это российский теннисный тур. Всегда была, ну, вроде как информация о том, что предоставляют корты в разных там частях, допустим, Москвы, с какой-то процентной скидкой для играющих. Когда я стояла в десятке РТТ, это было невозможно выбить какой-либо корт, даже 200 рублей. Там были за эти 200 рублей разборки. Невозможно было тренироваться. Хотя на тот момент корты тоже стоили там в районе 2000, сейчас в районе 3-4. Помощи как таковой не было. И то, эти 2 миллиона. Вот подумать, я тоже считала, рассуждала над этим вопросом. 2 миллиона выдают одному игроку. Если в месяц родитель будет тратить по 300 тысяч в месяц, хорошо, давайте возьмем, ну вот 300 тысяч в месяц, самая минималка. Это без выездов на турниры. Сейчас билеты стоят в одну сторону бешеных денег, обратно тоже бешеных. Плюс, если мы хотим ехать в Европу, нужно делать визу, как ее сделать, это тоже целая история. Еще проживание, номер в отеле, 100 евро один день, одна ночь.
Ну вот мы как раз совсем недавно здесь разговаривали с Машей Тимофеевой и Катей Казионовой, и они говорили, что в том числе поэтому из-за цен на корты, из-за цен на перелеты очень многие уезжают с концами тренироваться в другие страны.
Да, так и происходит.
Причем это не обязательно должны быть академии в Монако, как у Миры Андреевой, это может быть Словения,
это
Сербия.
Могут быть вообще самые оптимальные варианты, просто где будут хорошие условия, потому что даже я, будучи сейчас уже коучем, не будем говорить тренером, мне пишут владелец, там, допустим, академии на Кипре, и говорит, здравствуйте, если у вас есть играющие дети или любители, приглашайте их, привозите к нам, я к вам приеду, мы с вами пообщаемся, и так далее, и тому подобное. То есть ты понимаешь, что оп, есть вариант. Или там другая, допустим, мама советует, вот у нас академия в Италии, у нас цены шикарные, вы можете отдавать 500, 600, то ли евро, около 700 евро она мне сказала, по-моему, за неделю обучения у нас. Получается...
60 тысяч где-то?
Ну, в районе получается 60 тысяч рублей за УФП, за теннис, за все, кроме проживания, по-моему. Ну, то есть это уже получается, что у тебя будет слаженный тренировочный процесс, ты уже будешь работать, ты уже будешь там заниматься с какими-то наставниками, также у тебя будет какая-то конкуренция в виде ребят, ты будешь с ними играть, и вроде все как готово. Так плюс еще в другой стране и с хорошим климатом.
Я так понимаю, что еще многие академии, вот, например, если брать историю Алины Корнеевой, которую позвали в Академию Крафи-Надалю, он, как Александр Островский, вкладывается, ну, то есть, допустим, тебе не нужно платить за проживание, за тренировки, потому что ты что-то отдаешь взамен. Ты можешь бесплатно там тренироваться. Многие академии приглашают талантливых игроков тренироваться у себя бесплатно, выступать а-ля представляя академию, и это же их пиар есть, поэтому они не...
Да, но если такие условия, то, конечно, я думаю, что они особо и не вкладываются ни во что. Ну, то есть, им еще сверху оплачивают, я думаю. Точно так же, как в Казахстане сейчас условия тоже прекрасные. Почему Шевченко уехал тренироваться туда. Ему помимо оплаты всего, и проживания, и тренера, и так далее, еще и сверху платят денег.
Что, по-твоему, выгоднее? Давай же тогда вот сейчас немножко резюмируем. Отдать в академию ребенка или вот самостоятельно искать кого-то, набирать и выстраивать теннисный процесс тренировочный, как получается?
На самом деле, очень тяжело ответить на этот вопрос, потому что никогда не знаешь, куда ты отдашь ребенка, вот в какую среду, потому что академии бывают разные, конкуренция там тоже бывает разная, и тренерский состав тоже бывает разный. Допустим, у меня тоже было много раз, я тренировалась в одной академии тоже, но это было не за границей, границей это был вообще у нас, где оценивали необъективно детей. То есть одному просто потому, что были хорошие знакомые там и связи, давали больше внимания, больше времени, больше всего, чем, допустим, вот мне. Или там наоборот. Кто-то не мог найти время на одного и на второго разорваться. Кому-то просто было неинтересно. Очень много в академиях тоже незаинтересованных тренеров, которые просто сидят на зарплате, и им просто лишь бы тренировку отстоять. Поэтому вероятность того, что личный тренер персональный, который действительно ни на кого не работает, он работает сам на себя, и он может просто вести игрока, действительно уделять ему много внимания, мне кажется, что это логичнее, чем отдать ребенка в академию, где, я не знаю, как это правильно описать, допустим, у нас менталитет в России совершенно другой, нежели чем за границей. И то, чем занимаются у нас дети в академиях всеразличных, родители вот их отдают, думают, сейчас мой ребенок, наверное, там тренируется, старается. А он там, извините, пошел и напился еще со своим одним другом. Такое тоже бывает. И когда дети остаются вообще одни, без всех, без родителей, это очень тяжело. Но как мы помним, чтобы забрать с собой ребенка за границу, еще и за родителю поехать, это x2. Некоторые на это не готовы. Некоторые жертвуют своими финансами, чтобы отправить ребенка, но не поехать самому. Ну, ничего хорошего иногда не получается. Это очень тяжело рассуждать, но, наверное, я больше за персональный подход, нежели чем за академию. Академию можно на время только как-то воспользоваться, чтобы понять уровень, конкуренцию и саму игру. Дальше уже все-таки, наверное, персонально, конечно, продолжать заниматься.
Хорошо, если мы говорим о самостоятельном развитии, есть история спонсорская. Допустим, мы находим спонсора. Пусть это будет Nike. В хорошей ситуации, в которой...
Я думала, ты скажешь Lacoste.
Lacoste или 7-6. Какого-то спонсора мы находим. Есть вероятность, что этот спонсор нам платит? Или он просто выдает экипировку, и это максимум, который...
Нет, конечно, есть. Конечно, есть такие игроки, которым сверху еще капает денежка.
Но для этого, вероятно, надо быть Машей Шараповой.
Нет, не обязательно. Не обязательно. Обязательно. На самом деле спонсоры сами находят игроков, и в разных тоже странах и городах к тебе относятся совершенно по-другому. Допустим, у меня тоже есть знакомая, которая сейчас не показывает каких-то невероятных результатов, но у нее есть хороший спонсор, и сверху ей капает тоже хорошая скидка. Ну и скидка и на одежду тоже в обычном магазине можешь прийти. То просто не чтоб тебе прислали только теннисную одежду, а просто ты приходишь в любой магазин, заходишь, покупаешь скидку, свою предоставляешь, и все. Еще и денежка сверху капнет тебе потом.
А вот по твоему опыту, что-то изменилось за последние 2 года в спонсорском отношении к россиянам? Перестали вообще приходить предложения из-за границы по спонсорству?
Конечно, все изменилось вообще в худшую сторону. Если раньше предоставляли возможность хоть какую-то с одеждой, даже с той же одеждой Бидибаду, сейчас это очень тяжело все устроить. Раньше с ракетками тоже было, по моему представлению, чуть попроще. Да, нам хотя бы говорили, там, войдите в сотню ITF, хотя бы юниорского. Мы вам дадим ракетки, бабалат. Сейчас всего этого очень мало. Сейчас ничего, это не пробивается. Ты будешь стоять даже уже 500 WTA, а у тебя до сих пор контракта не будет.
Я как раз хотела спросить, что нужно сделать для того, чтобы тебя заметили спонсоры, для того, чтобы они тебя из всех, из всей плеяды в академии выделили именно тебя. Вообще возможно в детстве получить спонсора?
Ну, в детстве маловероятно. В детстве маловероятно. Больше это уже на юниорском уровне, когда ты играешь либо ТЕ, это до 14 лет вот эти вот европейские турниры, либо уже ITF. Изначально вообще, я так понимаю, на ITF-ах это все было более развито, потому что раньше даже к многим ребятам на международных турнирах за границей подходили и могли сказать, слушай, нам понравилось, как ты играешь, вот моя визитка, написано там Wilson, ла-ла-ла, ракетки, напиши нам, там мы тебе напишем, для связи, посмотрим, чего и как. И у них уже была какая-то связь, у них была какая-то уже возможность, спонсор сам выходил на игрока. Получалось так, что игрок получал ракетки. Сейчас тоже кому-то вот так вот писать, мы же русские. Понятное дело, кто меняет гражданство, у них больше вариантов и шансов вообще развиваться. Еще если они поменяли гражданство, чтобы они жили еще либо во Франции, либо, не знаю, в Испании, в Италии, только не у нас. Потому что там все-таки больше сейчас возможностей и в теннисе вообще, и в поддержке, и в условиях, и в климате, чем у нас.
Уезжаем, короче. Собираем чемоданы.
Ну вот я слушаю, и такая, так, вот это дорого, это не получается, все в 3 раза подорожало. А есть ли вообще смысл сейчас кого-то отдавать в России в теннис?
Наверное, есть, чтобы изначально пройти все вот эти вот проблемы с деньгами. Нет, ну вообще, чтобы какие-то шаги в теннисе, конечно, сделать, не сразу же собирать вещи, все, мы становимся теннисистами. Уезжаем в Испанию. Не так. Конечно, нужно попробовать, но в любом случае далее нужно перестраиваться. В любом случае. Не обязательно менять гражданство, но уезжать и пробовать играть в других странах нужно. Потому что, опять же, там больше возможностей. Кто бы что ни говорил, климат тоже очень многое значит у нас. Потому что в любом случае, если ты из России постоянно летаешь, у нас тут зима, у них там тепло. А у них там везде тепло. У них там хорошая погода везде, в Франции, в Испании, еще где-то. Они все играют, все довольны. А у нас здесь ты из зимы приезжаешь в лето. А еще хуже, если ты, допустим, летишь из зимы в какую-нибудь Доху. И там 40, и ты там не можешь. Тебе акклиматизироваться еще надо неделю-полторы, а тебе турнир уже играть. А некоторые родители не могут позволить, чтобы, ну, с запасом ребенок приезжал на турнир, то есть там за неделю, и готовился. У меня не было такой возможности. Меня всегда отправляли прям тик в тик. Я тренировалась 2 дня, и дальше стреляли на турнир. Но как бы результат, он оставляет тоже желать лучшего, потому что ты начинаешь включаться только к 3-й неделе. Ну и ко 2-й, дай бог, там к концу. Не потому что ты там фиговый теннисист, а потому что просто у тебя даже тело, мозг просто не готовы к таким нагрузкам.
Хорошо, с детьми, в принципе, мы все поняли, будем надеяться на лучшее. Если я профессиональный теннисист и нахожусь в России сейчас, у меня нет шансов здесь развиваться, мне нужно ехать в любом случае куда-то туда, или я могу на внутренних турнирах зарабатывать деньги, играть профессионал-любитель, тоже зарабатывать деньги. Ну, то есть, возможно, хорошо жить, если я нахожусь внутри России как теннисист профессиональный.
Если брать в дальнейшем выход на топ-уровень, или просто существовать за счет профессионала-любителя плюс турниров и просто...
Ну, давай рассмотрим оба варианта.
Нет, ну вообще, на самом деле, если ты неплохо играешь, и внешность тоже тебе дана, все тебе дано, ты приятный, хороший человек, это тоже, кстати, в теннисе немаловажно, то в целом существовать можно в России, на теннисе, на этом заработке вообще хорошо. Многие, кстати, так и существуют, девушки. Про мужчин не знаю, не могу сказать про мужчин, я говорю вот со своей стороны, из тех, кого я знаю.
Что значит хорошая внешность? Она какое значение имеет?
Для матура, допустим, в этом для, смысле. Для матура, для турниров аматура и для профессионала плюс любителя всяких разных турниров, где в целом тебе платят, ну, большие деньги за то, чтобы ты выигрывал за счет себя исключительно и тащил любителя по турнирной сетке. Я ничего не имею против, кстати, этих турниров, но мне они просто чисто по контакту не очень подходят с людьми, потому что я все-таки привыкла больше на таких, на позитивных вибрациях. Там иногда бывает такой негатив, поэтому я как-то не вписываюсь. Поэтому если существовать просто на тренерской деятельности, на турнирах, на вот этих вот выигрышах, или даже играть всякие разные МФТРы, которые проводятся у нас в Казани, на Самаранче,
но их не так
в принципе
много.
Можно. Их очень мало. Я, если честно, сейчас не знаю, не ошибусь, наверное, в подсчетах, но за лето, наверное, турниров 8 можно, наверное, насчитать. Даже меньше, может быть, 6. И то их сейчас начали проводить вообще где-то то ли в Архангельске. Я даже не знаю, куда-то ребята уезжают. Я вот вижу, они что-то выкладывают. Какие-то непонятные города, очень далеко еще. Все жалуются, что где вообще начали проводить турниры. Раньше хотя бы проводили в Москве на самых классных турнирных кортах. А сейчас вообще куда мы уезжаем-то?
Мы регионы развиваем.
Да, вот, ну, видимо, да.
А по твоим ощущениям, у нас уровень снизился? Вот если не брать тех, кто уехал, а кто сейчас, вот поколение юниоров, которые переходят в про, они уже хуже играют из-за ситуации или нет?
Честно, вот сейчас смотрю даже рейтинг ITF, ну, юниорский. Я вообще не знаю девочек. Мне кажется, что так быстро они как-то набирают очки, что как будто бы не с кем играть. Раньше из тех, кто сейчас есть, вот мы играли раньше там на них турнирах и с Машей Тимофеевой, и с Полиной Кудерметовой, с разными девочками, ну, которые сейчас вот выстрелили уже давно, и с Мирой Андреевой. Мира Андреева вообще недавно, буквально несколько там лет назад, полтора года назад, играла в Шарм-эль-Шейхе турниры пятнашки. Выстрелила она просто нереально, да и все они молодцы, красотки. Но это все благодаря тому, что они как бы уезжают отсюда. У них есть возможность, благодаря которой они развиваются, растут, находят там способы продвижения. Здесь я не знаю, мне кажется, что сейчас настолько все как-то стало просто, легко, и они дальше там не проходят по сеткам. Я вот смотрела сейчас тоже недавно. Ролан-Гаррос, квалификацию там тоже. Кто-то проиграл, кто-то выиграл.
Ну да, ну, так, ну, как-то не
видно. Все 50 на 50. Не могу сказать, что кто-то прямо стреляет. Вот год, который... Вот они вот играли вот сейчас тоже. Третий, первый год, первый. Ну, Мира самая молодая, но ее было видно. Она играла с самого начала, и сестра ее тоже, они уже играли, и все знают, и поэтому развитие уже было.
Если мы говорим о топ-уровне, по твоим наблюдениям, просто для меня стало огромным открытием, я посмотрела, кажется, видео Financial Times, и они делали сравнение с разными видами спорта. Мне всегда казалось, что теннис — самый денежный вид спорта. Оказывается, отнюдь не так, и я все время еще думала, что все так уделяют внимание повышению количества призовых, если и так все вроде как хорошо. Вот если ты играешь на топ-уровне, насколько реально быть хорошо обеспечиваемым богатым человеком, если ты не топ-10? Какая там вообще сейчас ситуация? Ситуация по деньгам.
В любом случае, если ты стоишь где-то там около 500-ки, в этом районе где-то крутишься, по моему мнению, видению и информации, ты выходишь в большинстве случаев в ноль. Ну, допустим, вот тебе там 20 лет, ты стоишь там сколько-нибудь 600, и ты постоянно только прокатываешь вот на турнир. Ты съездил, сколько на пятнашке сейчас призовые? Там $2000, возможно. Ну, где-то
плюс
около
минус,
того.
Да.
Плюс-минус, около того. Ну, это 200 тысяч рублей. Получается, а проживание стоит, если ты едешь на 2 недели, $100 в ночь. Это уже все не сходится.
А плюс какого рейтингового порога начинается, когда ты выходишь в плюс и уже можешь себе позволить не беспокоиться?
Я думаю, ну, где-то в районе, может быть, 200. Может быть, 200, где-то 150, наверное, это уже вероятность того, что ты можешь спокойно ездить, спокойно ты уже на этом зарабатываешь, и есть у тебя возможность, помимо того, что ты оплачиваешь и тренера, и все с собой возишь, и тренера, и кого нужно, спокойно плюс-минус существовать, по моему мнению. Я не знаю, у всех складывается по-разному, потому что у всех абсолютно как бы разные тоже нужды. Кому-то надо маму, папу, дядю, тетю свозить с собой, а кому-то достаточно одного тренера, и все. А у кого-то еще спонсор, допустим, есть, который денег сверху ему дает. И это уже другая история. То есть тут все зависит только от индивидуального такого положения, можно сказать, в теннисном мире.
Ну вот мы часто в наших подкастах, особенно читая автобиографии известных теннисистов, обсуждаем вопросы как раз финансов, того, как дети стали финансовым проектом и стали зарабатывать. И меня в этом смысле всегда волнует вопрос, почему вообще люди выбирают теннис как профессию? Ведь там доход, большой доход, он реально отложенный. Ты не уверен, что ты будешь зарабатывать?
Конечно, да. Конечно, это вообще очень проблемно. В любом случае, даже в нынешних ситуациях сейчас со всеми с этими травмами. Например, ты играешь, несколько выигрываешь турниров подряд, рейтинг твой повысился, а потом, хоп, на следующем турнире ты, допустим, порвал себе кресты. Вот как я лично, да? Я готовилась, хотела ехать на юниорскую Австралию, когда мне было 17 лет. Я тогда, не помню, по-моему, ну, какая-то 100 какая-то там я встала в юниорском рейтинге. И получилось так, что я вот играла матч, просто у меня коленка вывернулась в одну сторону, я в другую, все, у меня просто паника, я думаю, сейчас я, наверное, встану, точно пойду, все хорошо. Ну, я такая тоже еще боевая. А я понимаю, что я просто встать не могу. И все. И скорая, и дальше это все реабилитация, операция, и все. И на год я выпала. Все. Моя карьера сказала мне, давай, лечись. А дальше очень тяжело было. Очень тяжело. Потому что когда все уже улетели наверх, я просто осталась внизу со своей травмой, со своими расстройствами. Естественно, я никуда не полетела, я никуда не поехала, я не исполнила какую-то свою... Не могу сказать, что это мечта, какую-то цель свою на тот момент, которая была поставлена. И это, конечно же, потом очень сильно сказалось там на моей психике. Я сидела дома, буквально и долбила там мечом, сидя дома на полу в стенку с ракеткой, и говорила, вот почему со мной вот так, а вот с другими так. Ну, конечно, хочется, чтобы всегда у тебя там все было хорошо, но я уже не так этому уделяю свое внимание. Я просто знаю, что я вот сейчас сижу тут с вами. У меня свой блог, у меня работа, и я очень люблю то, чем я занимаюсь, поэтому это здорово. Но это очень все обидно, конечно, что так получается. И так у многих, кстати.
Меня интересует вопрос уже некоторое время. Я пару месяцев назад встретила свою однокурсницу, которая занималась профессионально теннисом. Мы вместе учились на журфаке. Она в какой-то момент решила, что все, профессиональная карьера закончена, я хочу начать новую жизнь. И мы с ней встретились на любительском турнире. Она порвала кресты и восстанавливалась там как раз, начинала играть снова. И я говорю, чем ты сейчас занимаешься? Предполагаю, что она работает в медиасфере. Она сказала, я как вышла с журфака, я вернулась в теннис. Я не могу оттуда уйти, потому что это моя среда, это моя жизнь. То есть, получается, оно тебя и не отпускает.
Лично я даже и не планировала никуда уходить. Я знала, что, и несмотря ни на что, как у меня жизнь сложится, я все время уверяла себя в том и знала, что я останусь в теннисе. Во-первых, я не вижу смысла жизни без тенниса, потому что я занимаюсь им всю жизнь. Все мое время, и понятное дело, что все финансы родителей до этого были вложены вообще в меня, в мой путь, в мои умения. Я понимаю, что это стоит дорогого, поэтому абсолютно точно это никуда уже не отпустит, и это много значит, ну, лично для меня, вот, в моей жизни.
А если уж мы заговорили о финансовой стороне, приносит ли тебе уже что-то блог? То есть приходят ли к тебе какие-то спонсоры, реклама?
Пока по минимуму приходят. Я не могу сказать, что я зарабатываю там сейчас какие-то невероятные деньги за счет Инстаграма. Во-первых, изначально все это было для души, от души, для людей. А информационная платформа, очень хотелось собрать классных любителей тенниса, и в целом мне это пока удается. А так, по минимуму, да, приходят всякие разные. Вот Эмилера.
Да, очень мне... красивая форма, да. Если что.
Да, и, ну, по минимуму, понятное дело, что есть какие-то сотрудничества, но пока не глобально.
Классно, что ты ведешь блог, как и Мария Тимофеева с Катей Казионовой. Классно, что это та репрезентация, которой не хватает, что есть и другие варианты развития карьеры, что не обязательно видеть в этом только одну какую-то цель, я буду теннисистом, и вот этим я заработаю. Нет, есть еще варианты, и тоже не нужно о них забывать, потому что мы живем немножко в другой реальности, где можно как раз-таки за счет блога,
конечно,
например,
да,
реализоваться.
Но мне еще очень нравится, что ты говоришь про коучинг, не тренерство, потому что, по идее, ты же передаешь то, что в тебя вложили людям, которые, может быть, никогда не планировали влюбиться в теннис, но у тебя наверняка сейчас достаточно большая клиентская база.
Конечно, да, у меня очень много новых ребят, как раз-таки с Инстаграма. Все приходят максимально в прекрасном настроении, такие все очень довольны, после тренировок уходят, и все говорят о том, какой у меня превосходный блог. Честно, меня это очень дальше мотивирует что-то делать вообще, потому что изначально я даже не думала, что так будет. Вот честно, я даже не представляла. Это все возникло в одну секунду просто от того, что я очень коммуникабельная достаточно девушка. Я пробовала его вести еще, не знаю, лет, наверное, 5 назад. И каждый год я вот это вот заново начинала, думала, ну все, сейчас пойдет. И никак не получалось. И думала, ну сейчас я вот это расскажу, покажу свою жизнь. И все такие мне там знакомые. Гарцу, ты чё, ненормальная? Какой блог? Ты куда полезла? Никому это не интересно. Я такая думаю, ну ладно, ничего страшного. И дальше, и дальше, и дальше. Я что-то пробовала. И потом, как раз-таки после травмы, я поняла, что мне нужен вот этот вот человеческий фидбэк, а мне хочется рассказывать, мне хочется показывать, как я живу, что я делаю, вот насколько мне было больно, как я это пережила и как дальше все пошло. Но тогда меня остановил факт того, что я еще продолжала профессионально играть. И если честно, я вот понимаю, да, насколько сильно в любом случае любой блог, любой контент забирает у тебя энергию, то, что ты, в принципе, вот туда транслируешь, потому что ты проживаешь и еще транслируешь. Параллельно это людям. И тогда меня это остановило. Я очень хотела сконцентрироваться на теннисе, но у меня мало это получалось. Я пыталась и туда параллельно, и туда засунуться, и сюда. Но у меня не выходило, поэтому я приостановила Инстаграм. И как раз-таки уже, когда, ну, получилось так, что я какое-то финальное для себя решение приняла, что я немного переориентируюсь в другое направление, в сферу коучинга и вообще, да, коммуникации с людьми, я начала вести Инстаграм. И вот буквально за то, что вы сейчас видите, вот вот это вот прошло, я его веду месяца 2.5.
Ого. Да?
Да, 2.5 месяца я его веду, и у меня просто настолько все поднялось, насколько... Я даже не могла ожидать, что такое будет. Поэтому что... скоро начну блогерские курсы продавать.
Очень крутые рилсы, прям они очень интересны, и они очень качественно сделаны, поэтому рост, это прям супер.
Здорово. Все рилсы, идею всего этого придумываю, ну, непосредственно я не могу сказать, что я этим занимаюсь одна. У меня есть молодой человек, который меня очень сильно поддерживает, который просто на все готов, лишь бы все сложилось, получилось. И, конечно, моя мама, которая весь теннисный путь со мной прошла, она мне периодически помогает корректировать и писать периодически тоже тексты наши. Вот, ну не все, но я генерирую идеи, а они больше топят за это, за все, делают сразу репосты, сразу сохранение, сразу лайк, и от этого у нас все получается.
Ну что, я считаю, что еще один успешный кейс развития в сфере тенниса, но при этом не по обычному общепринятому пути, мы сегодня раскрыли. Спасибо большое, Ева, за то, что ты нам уделила время.
Спасибо.
Вот этот пример 2 месяцев, которые переросли уже в то, что мы здесь сидим в студии, мы о тебе узнали, мы тебя позвали, и так получилось. Ты действительно суперкоммуникабельный человек, который откликнулся. Да, я приеду, конечно. Рассказала о своем опыте.
Невероятный интересный рассказ. Я бы слушала и слушала про финансы. Это очень круто.
Да.
Я, видимо, просто главная по финансам. У меня в Инстаграме все на финансах завязано. Ну, это хотя бы правда. Это хотя бы правда. Но просто люди не будут постоянно носить розовые очки. Они уже сразу будут понимать, что вообще и как происходит. Ну, хотя бы, да, в сфере тенниса. В любом случае. Без вложений ничего не получится.
Мы услышали от Евы, что без вложений, в том числе человеческого ресурса, ничего не получится. Если вас это не интересует, так и не надо этим заниматься. Не надо туда лезть. Вот у Евы все получилось, потому что она это любит. Она любит теннис, так же, как и мы. И я, кстати, очень надеюсь, что ты еще к нам придешь на другие темы,
конечно,
потому что нам нужен человек, который будет говорить правду.
Конечно, кстати.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал Set by Set, подписывайтесь на всех платформах, ставьте лайки, звездочки, голосуйте за нас и выкладывайтесь в нас.
И еще раз, ссылки все на Инстаграм, на соцсети Евы мы оставим в описании.
Спасибо. Всем спасибо. Подписчики, мои любимые, я вас очень сильно люблю. Спасибо большое за то, что смотрите и даете обратную связь. Для меня это очень важно. Давайте дальше и больше развивать наш маленький теннисный мир. Всем спасибо, всех люблю. Любите теннис. Set by set!
Ей!